Итальянское радио. В эфире Итальянского радио «Час итальянской оперы». Ведущий программы Александр Водопьянов.
С вами Александр Водопьянов. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем выпуске программы «Час итальянской оперы» 27 марта 2017 года, в Международный день театра, сбывшаяся мечта многих меломанов, любителей оперной музыки, поклонников творчества Джакомо Пуччини. И именно в день столетия премьеры «Nel giorno del centenario della prima rappresentazione della rondine di Giacomo Puccini». Марта 2017 года в Большом зале Московской консерватории состоялось открытие второго международного оперного фестиваля Динары Алиевой «Опера Арт». Событием открытия этого фестиваля стало первое исполнение в Москве оперы Джакомо Пуччини «Ласточка». Солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат многочисленных международных конкурсов «Бюль-Бюля», конкурса Елены Образцовой, конкурсов Марии Каллас в Греции и Франциско Венеса в Барселоне, конкурса «Операли» Пласидо Доминго в Милане, сегодня одна из наиболее известных отечественных певиц. Она родилась в Баку, в 2004 году окончила Бакинскую академию музыки, в 2010 году была удостоена звания заслуженной артистки Азербайджана и тогда же стала солисткой Большого театра. Сегодня у певицы и значительная международная карьера, но вот уже первый фестиваль Динары Алиевой «Опера Арт» в 2015 году в буквальном смысле ворвался в вокальную и музыкальную жизнь Москвы. И вот место проведения второго фестиваля – Большой зал Московской консерватории, а период его проведения – с 7 марта по 13 апреля 2017 года. Следует сказать, что Динара Алиева стала первой российской исполнительницей роли и партии Магды в опере Пуччини «Ласточка» в постановке Deutsche Oper Berlin, которую осуществлял в 2015 году известный оперный тенор Роландо Вилазон. И эту постановку он сделал специально на Динару Алиеву. В концертном исполнении оперы Пуччини «Ласточка» приняли участие солисты, Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, за пультом дирижер Янис Лепинш, а также академический большой хор мастера хорового пения, художественный руководитель Лев Конторович. В программе сегодняшнего выпуска фрагменты концертного исполнения, а также интервью с Динарой Алиевой, итальянскими исполнителями Винченцо Костанцо и Андреа Джованнини и Львом Конторовичем. Итак, звучит знаменитая сцена песня «Доретти» «Киль бель соньо ди Доретта поте индовинар», и мы, наконец, слушаем эту сцену в оригинале. Это не просто ария в роли партии Прюнье Андреа Джованнини, ну а в роли главной героини Магды Динара Алиева.
Amore sempre nuova, sua
Итак, мы продолжаем говорить об опере Джакомо Пуччини «Ласточка», концертное исполнение которой состоялось в Большом зале Московской консерватории 7 марта 2017 года в рамках второго международного оперного фестиваля Динары Алиевой «Опера Арт». Ну, наверное, прежде нужно сообщить афишу, то есть назвать имена действующих лиц и исполнителей. Итак, Магда де Сиври, Динара Алиева. Лизетта, ее горничная Марина Зитькова, поэт Прюнье Андреа Джованнини, тенор Италия, Руджеро Ластук, Винченцо Костанцо, также итальянский тенор, Рамбальдо Фернандес, Илья Алтухов, Перещо, Константин Федотов, Гобен, Алексей Макшанцев, подруги Магды, Иветта, Елена Елисеева, Бьянка, Ксения Белолипецкая, Сюзи, Валентина Казачкова. Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева дирижирует маэстро из Латвии Янис Лепинш. Опера Джакомо Пуччини «Ласточка» имеет довольно непростую судьбу. Она достаточно репертуарна, и в то же время в нашей стране она совершенно неизвестна. Ее знают разве только меломаны. И вот это концертное исполнение стало действительно подлинным открытием для московского слушателя. Оперу «Ла Рондине» «Ласточка» Джакомо Пуччини писал по заказу Вены. И изначально она должна была быть опереттой. Именно потому в ней торжествуют вальсовые мотивы. Но политическая ситуация, связанная с разногласиями во время Первой мировой войны, внесла свои коррективы. Пуччини вынужден был отказаться от венской постановки, переработал оперетошные наметки в оперу, и получилось довольно оригинальное произведение, некий сплав жанров. Более того, попробовав себя во время написания предыдущей оперы «Девушка с Запада» в некоторых джазовых набросках, на сей раз Джакомо Пуччини обратился к танцевальным ритмам, вальсу, танго, фокстроту, ван-степу. Все эти мотивы особенно заметны во втором действии, в так называемой танцевальной сюите. Но обо всем по порядку. Итак, премьера «Ласточки» состоялась на нейтральной территории, не в Австро-Венгрии, не в Италии, а в Монте-Карло 27 марта 1917 года. Таким образом, это концертное исполнение приурочено к столетию премьеры одной из наиболее интересных и необычных опер Джакомо Пуччини. Либретто оперы создано Джузеппе Адами на основе германского либретто Альфреда Вильнера и Гейнца Райхерта. Опера в трех действиях, события происходят в Париже. Итак, элегантный салон в доме Магды. Поэт Прюнье развлекает гостей светскими новостями, в частности, о последней парижской моде на сентиментальную платоническую любовь. Лизетта, служанка в доме Магды, высмеивает слова Прюнье, вызывая тем самым его раздражение, и только Магда воспринимает сказанное поэтом серьезно. Прюнье откликается импровизацией на тему, известной как «Канцоне ди Доретта», «Песня Доретты», которую мы уже слышали. Затем он останавливается на полуслове, давая таким образом возможность Магде спеть эффектную арию, рассказывающую о девушке по имени Доретта, которая отвергла короля ради любви к студенту. «Да, в каждом сердце прячется дьявол, склоняющий нас к романтической любви», — резюмирует Прюнье, на что Рамбальдо отвечает: «И я знаю, как укротить его», и дарит Магде роскошное ожерелье. Она принимает его, попутно замечая, что это все равно никак не может изменить ее романтических взглядов на жизнь и чувств, вернее, отсутствие их к Рамбальдо, несмотря на его расположенность. Возникшую ситуацию нарушает Лизетта. Врываясь в комнату, она приносит записку от некоего молодого человека. Это сын старого университетского приятеля Рамбальдо, только что прибывший в Париж из провинции. Заручившись согласием Магды принять юношу в ее салоне, несколько позже магнат удаляется по делам. Ну а куртизанка, оставшись в обществе подруг, предается воспоминаниям о далеком и прекрасном времени, когда она сбежала от тетки и пришла в знаменитый ресторан «Варьете Бюлье», где все танцуют, шампанское льется рекой, а главное, там царит любовь. Вот именно там Магда впервые в жизни на целый вечер потеряла голову от молодого человека, только с тех пор она ни разу не видела его, и остались только воспоминания, которые время от времени жгут сердце Магды. Прошли годы, а она так и не встретила своего счастья. В этом месте звучит еще один интересный вальс, который можно расценивать как законченную оперную арию «Оре дольче дивине» — «Сладостные и божественные мгновения». Слушаем этот великолепный эпизод. Thank you. Итак, Рамбальдо возвращается с молодым провинциалом, которого зовут Руджеро Ластук, и Магде достаточно одного взгляда, чтобы потерять голову от молодого человека, который первый раз в Париже и совершенно не похож на тех, в чьем обществе Магда обычно проводит свое время. Прюнье отвлекает Магду гаданием по руке и предрекает ей, что однажды она откажется от всего и улетит словно ласточка навстречу любви, мечтам, солнцу. Отсюда и название оперы «La Rondine» — «Ласточка», которая улетает в поисках счастья и любви. А вот найдет ли она его — загадка. Между тем, компания гостей дает Руджеро советы, где ему лучше провести первую ночь в Париже. Немного циничный Прюнье советует пойти в постель, а Лизетта проявляет неожиданную активность и рекомендует, конечно, в белье, но что же может быть лучше?
La prima serata a Parigi non è che una vana leggenda, è tempo ormai di sfatarla.
Руджеро направляется в ресторан. Гости во главе с Рамбальдо покидают Магду, которая решает остаться дома. Она повторяет слова Прюнье о том, что, может быть, когда-нибудь она улетит, словно ласточка. Магда удаляется в свой будуар, а тем временем Прюнье и Лизетта, которые оказываются влюбленной парой, тоже решают отправиться в белье. Они делают друг другу комплименты, уточняют вечерний наряд Лизетты, которая кое-что тайком берет у хозяйки, и также торопится покинуть дом вместе с Прюнье. Тем временем, решив последовать предсказанию Прюнье, Магда переодевается в гризетку и, став совершенно неузнаваемой, устремляется за приключениями, конечно же, в Бюлье, произнося великолепную фразу. Кто бы теперь меня узнал? Так заканчивается первое действие.
В эфире итальянского радио «Час итальянской оперы» с Александром Водопьяновым.
В сегодняшнем выпуске программы «Час итальянской оперы» мы с вами совершаем обзор оперы Джакомо Пуччини «Ласточка», концертное исполнение которой открыло второй международный оперный фестиваль Динары Алиевой «Опера Арт» 7 марта 2017 года, когда в Большом зале Московской консерватории состоялось концертное исполнение этой оперы. Главная героиня – Динара Алиева, с которой мне удалось побеседовать по поводу этого грандиозного события.
Итак, Динара, приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Ну что же, поздравляю, что сбылась ваша мечта. Второй международный оперный фестиваль «Опера Арт», который, собственно, вами и инициирован, открылся 7 марта в Большом зале Московской консерватории первым исполнением, как было сказано, в Москве оперы Джакомо Пуччини «Ласточка». Первым исполнением в Москве или все-таки в России?
У меня такое ощущение, что в России.
Вот у меня тоже. Видимо, настолько удивительная редкость эта опера, что мы даже теряемся в догадках, Россия все-таки или только Москва. Ну, хотелось бы верить, что действительно в России, потому что у меня нет данных, что это когда-то исполнялось полностью.
Мои коллеги сказали, что буквально через несколько дней премьера в Мариинском театре оперы «Ласточка» Пуччини. Так что я явилась открывателем.
Вот отлично, да. И, наверное, в первую очередь о том спектакле, который был в 2015 году в Deutsche Oper Berlin, собственно, из которого, видимо, и выросло это концертное исполнение.
Да.
Этот спектакль для вас поставил Роландо Вилазон. И вот, наверное, несколько слов о том, что было тогда в Берлине.
Была очень интересная история, потому как знакомство с Роландо Вилазоном изначально у меня было как с певцом. Мы с ним сотрудничали в Венском оперном театре. Это был Евгений Онегин. Он исполнял Ленского. После чего у него возникла такая идея, видимо, создать эту оперу, и он меня увидел в роли Магды. И концепция Роланда Вилазона была интересна. Это, не знаю, на мой взгляд, такое кино получилось у него. Ретро какой-то стиль, наверное. Интересные костюмы, сценография. Ну, прежде всего, работа с актерами, взаимоотношения. И, в общем, вся эта картинка. У нас выпущена DVD, можно просмотреть его любителям оперной музыки и оценить. И со мной пел Чарльз Костранова, партию Руджеро, и все другие ребята были очень достойные.
Чарльз Костранова, который и в этот раз тоже предполагался для исполнения?
Да, он предполагался, но, к сожалению, он не смог приехать по каким-то иным причинам своим, и мы заменили его Винченцо Костанцо, тенор из Италии. Он, к сожалению, немножко был не совсем подготовлен в плане того, что...
Да, он сказал, что это был его дебют.
Да, это был его дебют, роли. Поэтому пришлось поставить пюпитр, в который он иногда заглядывал. Тем не менее, он все равно смог создать этот образ и помогал мне на сцене, и молодец, и все выдержал. И все ребята, практически все ребята были дебютантами, за исключением Андреа Джованини, который эту партию пел уже неоднократно. И это было видно по нему, потому что он очень был свободен. А все остальные мои коллеги были оркестр плюс дирижер Яни Слепиниш, они впервые ознакомились с этой оперой. Это было в тот вечер.
Мы сейчас подробнее об этом поговорим, но прежде всего надо сказать, что Андреа Джованнини во многом решил много-много линий, потому что эта роль вообще совершенно уникальная. Мне кажется, что в оперной
литературе
в оперной литературе, в оперном наследии итальянском нет подобной роли, которую очень часто играет именно драматический артист, способный петь. Угу. Как и в старой записи знаменитой 58-го года Джино Сининберги, который тоже киноактер.
Угу.
И это вот очень интересно. Кстати, вот вы сказали о ретро, о кино. Мне кажется, музыка Пуччини вообще очень кинематографично, так же, как это наблюдается и в «Богеме»,
да,
например, которая,
да,
вам хорошо знакома, когда Ману меняются
Леско.
Кадры. Может быть, чуть в меньшей степени, но тем не менее, да, меняются кадры, и поэтому, наверное, это очень здорово. И очень хорошо, что наконец-то впервые здесь, в нашей стране, услышали, как эта знаменитая песня «Доретти» «Киль бель соньо» делится на две части, потому что все привыкли слышать рояльное вступление и сразу арию сопрано.
Да.
А в действительности это своеобразный поединок, который, как мне кажется, кратен застольный истравиат. Это некоторая такая схватка, борьба.
Вообще вся опера, она, это такая легкая версия оперы «Травиата» с таким, наверное, менее драматичным концом, хотя есть две версии этой оперы. Mm-hmm. И мы, когда с Орландо беседовали, он спросил меня, какую версию я хочу выбрать. Ту, где она оканчивается самоубийством, ну, там топится, к примеру говоря, а он уходит. Или, наоборот, она уходит. Но я сказала, конечно же, она уходит, потому что сам сюжет и вся линия говорит о характере Магды, о ее свободе. И вот это все ее мечты, это такое вот ее желание стать другой и так далее. Но нету такой драматической натуры, наверное, как все-таки это была Виолетта. Естественно, больна там и так далее. Но и все равно последняя картина, как вы сами видите, эта музыка, она говорит сама за себя. То есть там так драматично выстроен весь вот этот кусок сцены, что там душу можно разорвать, я не знаю, по музыке. Поэтому в конце оперы все как бы вот и является.
Справедливо.
Таким.
Ну, мы знаем историю создания этой оперы. И действительно, первые два действия больше похожи на сплав с оперетой. А в третьем действии Пуччини становится сам собой.
Сам сам собой, будто. Абсолютно. Там не проскальзывают, кажется, ноты «Баттерфляй», «Мадам»,
да,
«Баттерфляй».
Мне кажется, вообще здесь у Пуччини очень много находок. Потому что есть некоторые оперы, в которых героиня вынуждена по сюжету прочитывать письмо. Например, «Сорока-воровка». Главная героиня читает письмо, и это очень драматичная сцена. Также Виолетта читает «Тенесте ла промесса». А здесь это написано абсолютно вокально.
Да.
Это тоже какая-то инновация в Пуччини. Мне кажется, что интересно затронуть еще музыкальную тему, очень любопытную и вам вполне понятную. Ведь у Пуччини в основном редко встречаются, собственно, дуэты. Если это дуэты, то часто это унисоны, как в «Тоске», как «О суаве фанчулла». А здесь, может быть, вы задумывались об этом, или уж вы пели «Травиату» и многое другое вердиевское. А здесь удивительно, что в вальсе из второго акта Пуччини пишет для тенора первый голос, для сопрано второй.
Да, да. И мы, кстати, когда разучивали партию с моей пианисткой, она говорит, ну почему же он так написал?
Вот.
Ведь партия твоя первая партия.
Да.
А тут наоборот, тенор он главным является,
да,
звеном, а сопрано как бы там на втором плане. Ну вот какая-то такая вот...
Это вдруг в восьмом сочинении Верди.
В восьмом сочинении, да.
В 17-м году. А я еще раз напомню,
мне
что это исполнение как к
столетию. Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь театр все-таки взялся за нее,
да,
и поставил. И сюжет интересен, и музыка, она воспринимается. Даже несмотря на то, что это было концертное исполнение, люди, публика говорила о том, что они не устали абсолютно от этой оперы.
Угу.
Поэтому она как-то вот легко, особенно второй акт.
Ну
такой,
да, да, да.
Очень. На всплеске эмоций.
Во втором акте, конечно, грандиозный подарок – это квартет с хором, которого, я думаю, никто, кроме меломанов, не знает. Это знаменитая застольная. У Пуччини вообще две застольные. Застольная «Тиграна» в «Эдгаре», которую тоже никто не знает. Совершенно роскошный номер. Это вторая его опера. И вот эта застольная дивной красоты.
Этого можно вполне исполнять как концертный номер.
Если бы кто-то собрался.
Ну,
если бы кто-то... Ведь это требует тоже разучивания.
Я соберусь.
Вот. На что и надежда. Теперь, конечно, вопрос провокационный, который я мечтаю задавать всем, кто участвовал в этом исполнении. Когда оркестр открыл эти ноты? Вот вы же присутствовали, естественно, при этом. Хорошо, вам это было известно, уже прошли репетиционный период в Берлине, эта опера для вас своя и родная, ее нужно было только вспомнить. Но тем не менее, вот что испытали коллективы?
Ужас вначале
учил. Да.
Хор, кстати, молодцы, потому что они с первой репетиции звучали потрясающе. Оркестр, конечно, это профессионалы, это Российский национальный оркестр под управлением Плетнева, да. Но они все равно, когда особенно первая скрипка, которая, значит, она говорит, это ужас, мы ничего не знаем, это первый раз мы видим, но тем не менее, за две репетиции, практически за по три часа две репетиции, это очень мало. Молодой дирижер, о котором я хочу сказать, Янис Лепиниш, мы с ним познакомились в Риге, ему всего 28 лет. Это его был дебют в этой вообще партии, в этой опере, точнее, как правильно сказать, в этой опере, да. И он собрал за две репетиции, я считаю, что на 80% это было сделано. И большое ему спасибо. И оркестр меня поблагодарил за дирижера, что очень важно, потому что все-таки они работают с большим мастером часто, и других дирижеров встречают. И я увидела, что они его слушают, этого мальчика. Молодого, амбициозного. Но вот есть у него небольшой нюанс, который все-таки я все время подмечаю, ему громковато моментами все-таки бывало. Да, но он юный, поэтому у него не так много еще и опыта. Но я надеюсь, что он к этому придет.
Мне кажется, что и традиция исполнения этой оперы здесь все-таки нет. И поэтому еще не ясно, как ее
играть. Оркестр, когда сидит в яме, а нежели это было на сцене, конечно, тут вот этот момент иногда присутствовал. Но мне сказали, что всегда было слышно, как бы.
Да, все было вполне, хорошо. Вполне. Вот это очень важный разговор о дирижере, потому что когда мне думалось, вот это состоится, а кто бы действительно из русских мог
взяться за это.
Войти в эту совершенно необычную канву музыкальную, ни на что не похожую. Мне кажется, что Янис Лепиниш как раз все решил именно своим европейским, прибалтийским взглядом. Да. Мне кажется, он был даже жесток где-то, вот мне так показалось.
Было такое, на репетициях был, да, он жесток. Я же говорю, что меня удивило то, что его слушали все, оркестр.
Это было заметно на исполнении, да?
Исполнители все были. Потом у него большое качество, что отсутствует у некоторых дирижеров, он очень слышит певцов. Угу. И вот эта ария моя первая, «Кибрисона де Доретта», то есть все вот эти верхние ноты мы впервые сделали практически на сцене это, и он прям вот со мной летал, можно так сказать. Поэтому вот это вот очень важно.
Ну, да, просто на репетициях, естественно, нужно было себя поэкономить, или это было все накануне. Угу. Надо сказать, что здесь как минимум, ну, 4, наверное, номера, которые действительно можно считать законченными, 4-5 номеров. Серьезные, которые можно исполнять и отдельно. «Киль Бельсонио», конечно, «Оре дольче и дивине». Но здесь сложность в том, что много разговоров, потому что другие персонажи вступают в дело. И для концерта она трудновата.
Сама ария, она как бы идет полностью целостная. Ну, там есть, да.
Для концерта она все-таки трудновата.
Нет, она не концертная,
да,
конечно.
Но следует считать ее законченным номером, потому что это очень интересная сцена. Потом, наверное, все-таки вальс, конечно, квартет с хором. Ну и драматическая сцена тенора из последнего действия.
Последний дуэт, вполне как концертный вариант.
Вот эти номера, очень хорошо, что мы это все услышали здесь. Не просто по записям, если кто любит, как вот я, например, с ума схожу по этой музыке. И тем не менее.
Такой же меломан, любитель Пуччини, как и я.
Ну да, да, да.
Итак, опера Джакомо Пуччини «Ласточка». И мы начинаем слушать второе действие. Ресторан «Бюлье» полон народа, художники, студенты, гризетки, цветочницы, просто пьющая и гуляющая публика. Появляющийся Руджеро сразу же подвергается атаке со стороны фривольных девушек, и ему с трудом удается пройти к столику, чтобы остаться в относительном одиночестве. Он провинциален, скромен, хорошо воспитан и немного напуган таким бурным проявлением эмоций. Во втором акте «Ласточки Пуччини» присутствуют хоровые сцены. Напомню, в этом концертном исполнении принял участие академический большой хор мастера хорового пения, художественный руководитель Лев Конторович, с которым мне тоже удалось побеседовать перед началом этого представления.
У меня ко всем сегодня только один вопрос. Ваши впечатления от первого исполнения, от того, что вы первый коллектив, хор, который открыл эти ноты, который спел хоровые сцены из второго акта, знаменитую застольную квартет с хором. Вот каковы были впечатления ваши и вашего коллектива, когда вы эти ноты открыли?
Вопрос коварный.
Да.
Потому что, когда мы открыли ноты, нам показалось, что это удивительно сложно. Там огромное количество солистов, и кроме квартета, там еще солисты, практически мы из хора поем, очень много солистов, и очень сложная фактура, переклички. И, конечно, для нас в быстром темпе, много текста. Нам показалось, что это удивительно сложно и придется очень долго трудиться. Но нам время не позволяет долго трудиться, мы хор радио. И пришлось буквально за 2,5 репетиции все это выучить. Дело в том, что музыка написана удивительно вокально, удивительно удобно, логично. Поэтому все зазвучало. И нам очень нравится. Музыка яркая, ну, Пуччини, у него всегда мелодизм замечательный.
Но все-таки он здесь необычный и достаточно эклектичный.
Да,
в перекличках танцев,
фокстрот, соглашусь, да. Здесь есть, вот чувствуется влияние, будем говорить, прямо оперетты. Здесь
чувствуется влияние Легара, его ближайшего
Легара,
друга.
Легара, действительно, да. И, ну, мы знаем, что ему предложили написать оперетту, но он решил все-таки написать оперу. Это ему понятнее и ближе. И вот это какая-то, как мы привыкли говорить, что оперетта – это легкий жанр, вот какая-то легкость здесь присутствует. Это очень приятно. Музыка замечательная и яркая, и я знаю, что когда ее ставят, она очень сценична.
Ну и главное, я вас поздравляю с тем, что действительно это оказалось в ваших руках, что вы первый, и что это, по-моему, огромное счастье. Спасибо Динаре и спасибо
вам.
Да,
спасибо вам. Для нас это очень приятно, что мы первыми здесь, в Москве, исполняем такую замечательную музыку.
Спасибо. Еще раз поздравляю.
Спасибо.
Итак, мы продолжаем. И вот появляется Магда. Парируя шутки и недвусмысленные намеки смелых молодых людей, она как бы случайно садится за столик Руджеро, чтобы избежать приставаний. «Я посижу тут с вами немножко, а когда они уйдут, я тоже вас покину и не буду мешать», — говорит она. Руджеро, конечно же, не узнает в ней хозяйку салона и совершенно теряет голову от ее простых и искренних речей, ведь они так отличаются от развязного тона окружающей публики. Да и сама девушка очень хороша собой. Руджеро говорит, что мог бы даже влюбиться. И это было бы раз и навсегда. Звучит великолепный вальс. Интересным является и то, что во втором акте «Ласточки Пуччини» звучит так называемая танцевальная сюита, в которую эклектически включены вальс, фокстрот, танго. И эта своеобразная модернистская революционная инновация Пуччини достойна особого внимания. Напомню, российским национальным оркестром дирижирует Янис Лепинш. Thank you. Появляются Прюнье и Лизетта. Между ними, как всегда, разгорается ссора. Тем временем разгоряченные танцем Магда и Руджеро возвращаются к столику, продолжая говорить о своих чувствах. Магда представляется своему новому возлюбленному как Полет. А вот Лизетта вдруг замечает и довольно громко говорит Прюнье о том, что в девушке она узнала свою хозяйку. Прюнье несколько озадачен и говорит Лизетте о том, что она просто пьяна и обозналась. После этого следует довольно забавный диалог между госпожой и горничной. Диалог — это некоторая аллюзия к разговорной сцене Розалинды и Адели в опере Штрауса «Летучая мышь». И тем не менее, это и есть те самые отголоски оперетты в опере Пуччини. Магда от души забавляется, увидев свою шляпку и перчатки, надетые Лизеттой. Светская беседа плавно перетекает в роскошную застольную песню «Квартет с хором». Этот мотив начинает Руджеро и подхватывают все. «Bevo al tuo fresco sorriso» — «Я пью за твою свежую улыбку, за твой глубокий взгляд. Храни же ревностно мой дар, потому что он живет в тебе». «Бриндизи» — застольная песня из оперы «Ласточка» — один из самых потрясающих номеров вообще в мировой оперной литературе. И как это великолепно, что московская публика наконец-то услышала этот номер во всей красе в Большом зале Московской консерватории.
Innaggiamo all'amore, innaggiamo alla vita, che ci domanda amor. Vedo al tuo fresco sorriso, vedo al tuo sguardo profondo, alla tua bocca che disse il mio nome.
В финале второго действия, в самый разгар веселья, появляется Рамбальдо. Прюнье бросается спасать положение, он делает Лизетте знак занять Руджеро разговором и максимально удалить его от Магды, а сам тем временем начинает шутить с Рамбальдо, который настроен более чем серьезно. Он прямиком направляется к Магде и требует объяснений. Та отвечает, что ей нечего добавить к тому, что он видит.
Oh!
Магда объявляет ему, что покидает его навсегда. Рамбальдо уходит из ресторана. Светает. Потерянная Магда сидит в одиночестве. Публика уже разошлась. За окном молочница поет пасторальную песнь. И вот появляется Руджеро. Вместе с Полет они решают покинуть Париж и начать новую жизнь вместе. Так завершается второе действие оперы Пуччини «Ласточка».
В эфире итальянского радио «Час итальянской оперы» с Александром Водопьяновым.
В сегодняшнем выпуске программы «Час итальянской оперы» мы с вами совершаем обзор оперы Джакомо Пуччини «Ласточка», концертное исполнение которой, напомню, состоялось в Большом зале Московской консерватории 7 марта 2017 года на открытии второго международного оперного фестиваля Динары Алиевой «Опера Арт». В антракте мне удалось побеседовать с итальянскими гостями, исполнителем роли и партии Прюнье Андреа Джованнини, который, кстати, является драматическим актером. Свою вокальную карьеру он начал несколько позже. И молодым тенором, исполнителем главной роли и партии Руджеро Винченцо Костанцо. Хотелось бы несколько слов об этом замечательном, потрясающем событии. Так это что, первый раз у вас исполняется? Ну да, конечно. Ведь это связано со столетием первого исполнения оперы. Это к столетию того, как Пуччини написал «Ласточку». И вот мой коллега может рассказать, потому что он это лучше знает. Да, это замечательная опера, но, к сожалению, она не так уж часто исполняется в Италии. Я вот 2 года назад имел счастье участвовать в постановке этой оперы в Лукке, как раз на родине Пуччини. На самом деле, обидно, что эта опера исполняется нечасто. Опера замечательная, в ней много глубоких, интересных страниц. Ну и потом, у Пуччини есть 2 версии и 2 разных финала. Сегодня мы исполняем тот финал, который обычно принят в постановках. Это первая редакция. А для меня вот интересно то, что ваш персонаж Прюнье... Ваш персонаж Прюнье был то тенором, то баритоном, то опять тенором. Ну да, в результате все-таки остался тенором. Да, и потом интересно, что это своеобразное отражение линии первых героев, и я, в частности, отражение Руджеро. Здесь 2 пары. 2-я пара наша, с Лизеттой. Интересно, что в нашей паре более, ну что ли, свежий, светлый, сверкающий контрапункт. И это, естественно, становится противовесом глубине идей и развития отношений главной пары, Руджеро и Магды. Ну да, и вообще интересно, в двух парах два тенора, два сопрано.
Come scrittura di Puccini è molto difficile, secondo me, cantarla.
Да, а вот для меня партия Руджеро довольно трудная, потому что в соответствии с написанным Пуччини партия начинается как для лирического тенора, а потом должен звучать тенор драматический, ведь была задумана оперетта, а потом Пуччини превратился сам в себя.
Esatto, come Puccini nell'opera che è veramente difficile.
Но вообще написано очень серьезно. И я счастлив, что исполняю Руджеро здесь, в России. Вообще для меня это дебют. Я исполняю эту партию впервые.
Messo su in sette giorni.
I grandi tenori fanno così.
Да, я этого никогда не пел, это мой первый раз. И многое случилось благодаря моим коллегам. Так что спасибо всем огромное, я просто очень счастлив. И мы тоже счастливы, спасибо огромное. Застольное звучало блестяще. Так что спасибо всем.
Brindisi, bevo il tuo fresco sorriso. È stata splendida, splendida. Grazie a voi.
Ну и теперь, прежде чем завершить обзор концертного исполнения оперы «Ласточка», мы продолжаем нашу беседу с Динарой Алиевой.
Что еще меня очень интересует в музыке Пуччини и о чем хочется поговорить, и здесь это очень сильно реализуется. У него очень много разговоров, очень много фраз. И вот что нужно сделать, чтобы и принять это на себя, а потом донести до зрителя, чтобы каждая фраза выражало вот это настроение, физическое самочувствие. Вот как сделать это? Si, e chi mi riconoscerebbe? Да, и кто бы меня узнал? Как это донести, чтобы народ, не зная языка, понял, о чем речь и что происходит с героиней?
Я отвечаю всегда, интуиция, конечно, в первую очередь, эмоциональное состояние, понимание, о чем я говорю, что я хочу сказать, о чем я пою.
Ну да.
Понимаете, иногда я сталкиваюсь с удивительной историей, когда итальянцы поют свою оперу на своем родном языке, не выдают никаких эмоций. Это бывает очень часто.
Ну да.
А я не итальянка. Я, конечно, не знаю на 100% итальянский, как знают его сами итальянцы. Я знаю его поскольку я могу там немного поговорить, или, естественно, я знаю, о чем я пою. Но это все равно сердце, душа и все-таки музыкальность, понимание образа, понимание этой данной ситуации, все вместе в совокупности, потому что этому не научишь. Этому не научишь. Просто тупо перевести фразу все равно ты не сможешь донести. Вот как бы я вот так. Потому что вот рядом стоял Винченцо Костанцо. И не буду ничего говорить, но мне иногда не хватало его эмоций.
Ну, может быть, это в связи с дебютом все-таки еще, да. Как это мы называем, смещенный объект внимания.
Может быть.
На то, чтобы все допеть. Кстати, он сказал в интервью, что для него это действительно было интересно, но очень трудно. Ему даже нет 30 еще, он 91-го года рождения.
Угу.
Вот. Он сказал, что было трудно, потому что все-таки первые два акта попроще, а потом начинается очень драматическая канва, и, наверное, это все-таки...
Ну, он поет «Дон Карло», как-то поет вроде такой репертуар.
Ну, дай бог, да. Еще очень интересный момент. Вот есть несколько опер, их действительно очень-очень мало, таких как «Адриана Ликовра», «Ласточка».
«Моя мечта».
Который, вот, прекрасно, да. И то, что там прекрасный монолог в начале, с которого все начинается. Которые требуют удивительной красоты. Вот и здесь в «Ласточке» в концертном исполнении могут сказать, ну надо же, прям переплатье. Но это же все мотивировано, потому что нужно за сцену премьер Лизетты переодеться, чтобы потом сказать, а кто меня узнал бы.
Мне бы хотелось, чтобы Лизетта переодевалась, но, к сожалению, Марина Зятькова, она привезла одно платье и сказала, да нет, ну что это концертное исполнение? Для меня концертное исполнение – это не стоять. Ведь я же убрала все пульты. Там была история такая. Я пришла на репетицию, стоят 8 пультов. Я сказала, все знают наизусть. Все там, значит, порхали. Я сказала, всем убрать пульты, оставляем за исключением только для Винченцо, потому что это форс-мажорная ситуация. Потому что, ну, скучно будет это все читать вот так по нотам. Во-первых, ноты, они, конечно, отвлекают. Одно-то, когда в камерной программе, и то я редко это допускаю, но у меня был концерт романсов, мне пришлось поставить пульт с нотами, и то я на него заглянула, может, 4 раза. Это была такая перестраховка, было очень мало времени.
Ну да, и потом все-таки это общение с нотами, оно
опера,
важно иногда. Да?
Опера, поэтому да. Я и переодевалась, чтобы немножко разбавить
это
и дать понять публике, что происходит. Да. Потому что нет титров, которые они могут почитать, как в оперных театрах. Ну, есть там, естественно, сюжет в буклете. вот как бы вот так. И платье вот... я не рекламировала, да, это было связано с образом.
Исключительно с образом, да. И вот в этой связи мне очень интересно поговорить еще о том, что все-таки вот Адриана, Ласточка, ну хорошо, Травиата, пусть она шлягер, но тем не менее, это все-таки оперы достаточно высокого стиля. И особенно в Лековрер и Ласточке очень много образов, комплиментов, очень много галантности. Это, в общем-то, то, что сегодня совершенно не модно в мире.
Да.
Не так живут и в Европе, и в России, и в Китае.
К сожалению.
Не так. Это немножечко отдает, если не стариной, то, по крайней мере, действительно, началом 20 века еще отдает.
Угу.
Вот как эту красоту, если это не спектакль, действительно донести, потому что люди все-таки хотят, в душе хотят этой красоты, безумно, но сталкиваться с ней сегодня немножко страшно, потому что она как будто далеко. Как все-таки эту красоту подарить? Потому что, мне кажется, тогда в Большом зале консерватории свершилось настоящее чудо.
Спасибо.
Чем нужно обладать, чтобы... Вот тем более, что вы инициатор вообще, все угу. практически на вас, и вы еще и главная героиня, и все нужно спеть, за всем нужно проследить, пульт за всеми убрать, да, переодеться и так далее. Чем нужно обладать вообще? Откуда берется эта энергия, чтобы дивную красоту этой музыки и этой героини, и этой женщины, и всей атмосферы донести до зала?
Вы знаете, со мной происходят странные вещи на сцене. Я не скажу, что я совсем другой человек там в жизни, и там какая-то там... грубая или там неприветливая, вы меня знаете, какой я человек. Конечно, я не тот образ, который я создаю на сцене, но я его не создаю, я его не то чтобы, как объяснить, не леплю искусственно, а вот как-то оно в меня что-то такое вселяется, вживается, и вот это выдается. Потому что, когда я ухожу со сцены, я не помню некоторых моментов, которые происходили со мной на сцене. И вот эта энергетика, это вот состояние, в котором я нахожусь на сцене. Иногда я забываю, мне говорят, вот ты так сделала, так было, вот это были слезы, были, да, слезы, конечно, я там их чувствую. Бывают слезы такие иногда реальные, что некоторые даже удивляются, как я допеваю с этими слезами, потому что слезами петь трудно. Ну вот, как бы...
Конечно, хорошо бы проходить этот период на репетиции, чтобы потом уже...
На репетиции, если все вот так выдать на репетиции, потом тебя не хватит.
Нет, ну именно выплакать на репетиции, чтобы потом суметь допеть. Это вот...
Нет, ну вот как-то я могу это, видимо, совмещать. Потому что я в этом состоянии живу, я без сцены не могу жить, и это моя стихия. Я даже когда болею, я стараюсь быстрее выскочить, чтобы уже начать работать. Mm-hmm. Я не могу просто находиться не в этом состоянии. Поэтому по максимуму постаралась передать тот образ, который написал Пучини.
Замечательно, спасибо огромное. Несколько слов о фестивале. Это второй фестиваль. Mm-hmm. Наверное, грандиозная работа для того, чтобы и спонсоров найти, и организовать mm-hmm. приезд иностранцев.
Все очень
Кто сложно. Помогает в этом?
Ну, помогает ряд людей, которым нравится мое творчество. Ну и, в общем, вот так вот.
Ну да, и творчество,
силы.
И энтузиазм огромный еще к тому же. Потому что это тоже своеобразная фантазия все придумать.
Ну, придумываю как бы сама я с моей пианисткой Любовь Венжер, заслуженная артистка России. Советуюсь иногда также со своим педагогом Нестеренко, с Светланой Григорьевной по программе.
Один из концертов как раз приношение ей.
Да, 23 марта такой гала-концерт. Хорошие солисты.
Среди других концертов фестиваля это выступление артистов Мариинского театра.
Сулимского.
Концерт ваш с романсами.
Да, который
вот
прошел
мы уже говорили в честь Нестеренко.
В честь Нестеренко. 6 апреля это Трубадур концертное исполнение с Даниэлем Мороном, с одним из выдающихся дирижеров.
Одним из моих любимых, но по наблюдениям, да.
Да. И последний концерт Стивен Костелло тенор. И я, это дуэтная тема. Ну, арии и дуэты, и Константин Арбелян.
Гала-концерт «Закрытие».
Да.
Замечательно. Дай бог удачи и в дальнейшем, потому что вот два фестиваля проходят. Значит, будет и третий,
будет
и развитие
третий,
событий.
Да, будем надеяться, что уже есть планы. Хотим, конечно, расширить географию третьего фестиваля. Хотим его провести в Праге. Очень хочется привести все-таки их себе на родину, в Баку и в Грецию, потому что Афины это как-то тоже связано у меня очень много с Мария Каллас, с конкурсом Мария Каллас. И часто они меня приглашали на юбилейные дни, которые посвящены были певице Марии Каллас. Вот, что-то такое. Ну, в общем, планы есть, идеи есть, уже как-то перерабатываем что-то и обговариваем. Это такая сложная вещь, да. Конечно, собрать певцов, особенно иностранцев, чтобы все были свободны и приехали. Но они все как-то очень с радостью принимают все мои предложения.
Вообще, это очень здорово. Вот есть фестиваль у Хибла Герзмава, у Василия Ладюка. Дмитрий Хворостовский делал свой проект «Хворостовский и друзья». Это замечательно. И вот поздравляю, что теперь...
И у вас тоже, да? Больше оперных фестивалей вот таких.
Как сейчас бы. Можем ошибиться.
Да, еще вдруг. Вот из таких певцов, по-моему, которые вот... Ну, Вероника Джоева, которая проводит у себя на родине.
Ага, ну да. Поэтому спасибо огромное. Поздравляю с тем, что это есть. Желаю удачи. Еще раз хочу поблагодарить вас и напомнить всем нашим слушателям, что на завершении первого фестиваля в конце 2015 года, в декабре, вы подарили большому залу консерватории бюст нашего, как теперь выясняется с вами, оперного бога Джакомо Пуччини, мимо которого я теперь прохожу и буквально здороваюсь с ним. Я не шучу, честное слово. На меня даже билетеры смотрят, думают, с кем это он там разговаривает. Серьезно, потому что для меня это очень важно. Очень красиво. А главное, мы никогда не видели его объем, но у нас есть только фотографии, гравюры, фотографии.
Да, сделали прям хорошую работу, я считаю, Сакит Катипамед, заслуженный художник. Он живет на Украине.
Вот за это огромное спасибо. Спасибо за те подарки, которые нам делаете. И наилучшие пожелания.
Спасибо там, вам. Там
всего диагури, доброго. И in bocca al lupo. И non ni progetto.
Grazie molto.
Мне остается лишь напомнить вам, что Динара Алиева стала первой исполнительницей роли и партии Магды в опере Пуччини «Ласточка», а ведь эту партию и роль в разные годы исполняли Розанна Картери, Анна Моффо, Кири Теканова, Анджело Георгио, Фиоренца Чедолинс, некоторые другие певицы. В любом случае, этот факт уже часть истории исполнения этой роли и партии. Итак, третье действие «Лазурный берег Франции», терраса с видом на море. Прошло несколько месяцев со дня первой встречи героев, они по-прежнему предаются сладким воспоминаниям. Благо нынешняя обстановка, море, солнце, полное уединение этому только способствуют. Вот только денег совсем нет. Руджеро пишет матери письмо, в котором просит разрешения на брак с Полет. Он и Магда рисуют утопические картины их совместной жизни в его доме в деревенской глуши. Магда приходит в ужас от услышанного, ведь Руджеро ничего не знает об ее прошлом. Она стоит перед выбором, продолжать скрывать или открыть истину. Вот слышатся голоса, это Прюнье и Лизетта, которая попробовала себя на сцене и провалилась. Прюнье решил было ей помочь в карьере певицы в кабаре, но она оказалась бездарной артисткой и теперь еще и обвиняет Прюнье во всем. Новая перепалка, но вот появляется Магда. Она рада видеть старого друга и даже соглашается принять Лизетту обратно в горничные. Между тем Прюнье передает Магде письмо от Рамбальдо, в котором тот соглашается принять Магду на любых условиях назад. Вместе с тем Прюнье интересуется, обрела ли Магда то, к чему стремилась. Но, не получив ответа, он удаляется. Возвращается радостный Руджеро с письмом от матери. Она будет рада благословить брак сына с его избранницей, если та чиста и невинна, и будет счастлива познакомиться с будущей невесткой. Магда читает в письмо, в котором мать Руджеро пишет о том, что материнство и есть истинное призвание. в силах больше сдерживать отчаяние, Магда объявляет Руджеро, что никогда не сможет быть его женой. «Ты не знаешь, кто я на самом деле», — говорит она. «Мне это не важно, ведь я люблю тебя», — отвечает Руджеро. Их последний дуэт «Макоме Пой Ла Шарме» является истинной драматической кульминацией оперы. Он превращает лирическую комедию в трагическую мелодраму. Невзирая на мольбы и слезы Руджеро, Магда покидает его. Ее последняя нота напоминает возглас ослабевшей и смертельно раненой птицы ласточки. Так завершается эта необычная опера Джакомо Пуччини «Ла Рондине». В сегодняшнем выпуске программы «Час итальянской оперы» мы с вами совершили обзор концертного исполнения оперы Джакомо Пуччини «Ласточка». Напомню, это исполнение открыло второй международный фестиваль Динары Алиевой «Опера Арт» 7 марта 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Напомню, действующих лиц и исполнителей. В главной роли партии Магды де Сиври, Динара Алиева, Лизетта, ее горничная, Марина Зятькова, поэт Прюнье Андреа Джованнини, Руджеро Ластук, Винченцо Костанцо. В остальных ролях Илья Алтухов, Константин Федотов, Алексей Макшанцев, Елена Елисеева, Ксения Белолипецкая, Валентина Казачкова. В исполнении принимал участие Академический большой хор мастера хорового пения, художественный руководитель Лев Конторович, солисты в хоре Евгения Курова, Татьяна Минеева, Анна Немзер, Андрей Пашков, Вячеслав Воробьев, Дмитрий Кузнецов. Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева дирижировал маэстро из Латвии Янис Лепинш. Это было поистине удивительное, великолепное событие. Ну а наш сегодняшний выпуск программы «Час итальянской оперы» вышел в Международный день театра и в день столетия со дня премьеры оперы Пуччини «Ласточка» в Монте-Карло. Я прощаюсь до новой встречи в программе
«Час итальянской оперы» с Александром Водопьяновым. Итальянское радио.